Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Привет, Ростовская область. Андрей Мелихов и Виктория Мартыненко с вами этим утром в Разбудильнике.
Доброе-доброе утро. Помогает нам сегодня Дмитрий Бардышев. 21 апреля на календаре, четверг, а это значит, что до Пасхи, которую очень ждут православные христиане, осталось всего 2 дня. И самое время, что делать? Конечно же, печь куличи.
Обязательно сегодня с вами поделимся рецептом самого вкусного, а также расскажем, как сделать традиционную творожную Пасху.
Но прежде чем перейти к кондитерским тонкостям, поговорим о традициях праздника в историческом контексте. И на связи с нами доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения ЮФУ, кандидат исторических наук Максим Шалак. Максим Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Максим Евгеньевич, традиции печь куличи уже не одна тысяча лет, она имеет языческие корни, я же ничего не путаю, правда? А откуда такое название кулич? И Пасха, и кулич, чем они отличаются?
Наше славянское слово кулич происходит от греческого слова куликс, то есть означающее именно хлеб круглой или овальной формы, который пекли, как вы правильно сказали, уже несколько тысяч лет. Этот как бы хлеб, аналог вот церковного артоса. Артос – это вот пасхальный хлеб, который имеет цилиндрическую форму высокую. И как раз-таки вот этот артос, он освящается, на Пасху освящается, а потом через неделю в субботу раздается всем верующим в церкви. И вот по традиции домашним артосом является вот кулич.
А все-таки Пасха и кулич чем отличаются? Многие путают. Расскажите.
Пасха – это название кулича вот на Украине и в южно-русских вот районах, скажем так, вот на Кубани.
То есть там говорят пасточка часто, да? Да ну, и у нас, вот и у нас родом, часто говорят.
Я родом сам с Кубани, и вот пока я не приехал в Ростов, я вообще не знал, что такое кулич. У нас все время говорили Пасха, Пасха.
У нас есть коллега Андрей Юрьевич Константинов. Он в свое время долго прожил в Москве, очень любит этот город. И вот он тоже не мог мириться с тем и до сих пор не может, что мы говорим Пасха часто, но не кулич, правда. Потому что в Москве говорят именно кулич.
Максим Евгеньевич, яйца стали украшать намного позже. Да? Только в 19 веке произошло. Чем тогда пользовались хозяйки, чтобы придать им необычные цвета, и какие они были?
Традиционно именно природные красители использовали. Самым главным красителем является красный, потому что красный цвет – символ именно воскресения Христова, по традиции связан вот с Марией Магдалиной и императором Тиберием, что якобы он сказал, что уверует во Христа, если вареное яйцо станет красным. И вот в руках Марии Магдалины яйцо стало красным.
Это, вот. Это луковую шелуху варили, да, насколько я помню.
Совершенно верно. Красно-коричневый цвет такой темный. Это шелуха лука. Но могли использовать еще вот свекольный цвет, свекольный отвар. Он давал бы такой темно-малиновый такой цвет. Использовали листья березы. Вот, она давала такой цвет желтовато-зеленоватый. Могли вот также крапиву использовать, варить, тогда зеленые получались яйца. Кору дуба, вот эти вот, знаете, перепонки вот в грецких орехах, такой коричневый тоже давали цвет. То есть вот такие природные красители.
Ну, многие, кстати, эти красители и до сих пор используют, потому что они более экологичные, чем те, которые продаются в магазине.
А мне всегда очень нравилось, знаете, что когда во время варки в луковой шелухе еще привязывали нитками листики укропа, и тогда вообще красота получалась.
Да, да, узор получался. И, кстати, я думаю, что все знают...
Укропа и петрушки, конечно, естественно.
Я думаю, что все знают, что когда ты чистишь яйцо, которое варилось в луковой шелухе, у тебя руки останутся чистыми. А вот красители магазины часто, да, оставляют такие прям неприятные следы, как будто ты зеленкой обмазался или еще чем-то. Максим Евгеньевич, мы уже немножко, да, поговорили о куличах. Менялся ли их рецепт со временем? Была ли вот эта белая шапка глазури в 19 веке?
Изюм.
Ну вот то, что изюм употребляли, это точно. Если говорить о белой шапке, вот эти белки, взбитые с сахаром, да, потом вот эту глазурь, которую поливали, то вот мы можем четко говорить, что в начале 20 века использовали. На открытках мы это видим, пасхальных, на фотографиях. Что касается вот 19 века, если говорить, то использовали просто вот такие украшения из теста. Могли делать сверху в виде креста, там буквы «Х», «Христос». А изюм использовали. И у нас есть рецепты, действительно сохранившиеся вот с 19 века. Очень много яиц, масла. То есть Пасха должна быть кулич. Должны быть вот именно такой скоромной-скоромной. Чтобы много было яиц, много было масла, чтобы оно было очень сытное,
вкусное, сладкое. Вкусно-то как, я представляю.
И обязательно желтое. Желтые яйца для этого домашнего.
Поэтому добавляли иногда вот такие красители естественные, вот для, как вот шафран, вот такие вот добавляли, подкрашивали. В 19 веке мы знаем, вот Похлебкин у нас был такой историк кухни русской, и вот он в своей книге «История русской кухни» описывает рецепт куличей 19 века.
Так, Максим Евгеньевич, смотрите, все-таки путаница в умах, она была, есть и, к сожалению, наверное, будет, но все равно попытаемся. Итак, правильно говорить «кулич»,
да.
Творожное – это у нас Пасха, но на Кубани и там наши соседи
на Украине
могут и часто говорят Пасха, имея в виду кулич. Но и мы этим тоже грешим, давайте признаемся. То есть вот все, разобрались, значит, еще раз, как правильно говорить, как неправильно, но главное, чтобы вкусно все было. Но расскажите, а вот донские-то куличи чем-то отличаются, ну, вот от тех, которые в том же Краснодарском крае пекут или в Центральной России?
Нет, на самом деле не отличаются. Только название. Тот же самый рецепт, то же самое взбитые белки с сахаром сверху помазаны, цветной сахар посыпается. То есть все у нас очень похоже.
А что по традиции, ну помимо, естественно, куличей, яиц, должно быть на пасхальном столе, да, если мы взглянем назад в прошлое, как я люблю говорить, что мы увидим в этот праздник на столах?
Ну, вы знаете, вот судя по фотографиям столов пасхальных, вот именно начала 20 века, которые у нас есть, сохранились, это действительно большие очень куличи, огромные такие блюда, полные яиц, горы просто яиц. Вот, вино в бутылках, мы видим, и все.
Ну, сладенькое, наверное, красненькое, да?
Ну, неизвестно, по фотографиям определить не можем. Но вот то, что разговлялись люди после поста, конечно же, вот мясная пища должна быть, потому что 40 дней люди постились, потом Страстная Седмица, соскучивались по мясу, по вот колбасам.
Ну, давайте скажем, все-таки нужно это сделать, что, друзья, если вы соблюдали пост, то очень-очень аккуратно начинаете есть более тяжелую пищу, но это как минимум опасно для здоровья, да, поэтому следите за собой, это важный момент.
Максим Евгеньевич, а есть какие-то пасхальные традиции, которые остались в прошлом, да, которые мы потеряли?
Ну, вот если говорить вообще как бы пасхальную традицию, то все шли в церковь на пасхальное богослужение, на всеношную, причащались, там же потом христосовались, то есть, как вы, ну, вы знаете, да, приветствие, Христос воскрес, воистину воскрес, троекратно поцеловаться, после этого необходимо, и начинали вот разговляться, и, как вот я забыл, называется, когда яйца били, то, кого разобьет этим яйцом и забирает, значит, победитель. И еще была такая традиция, даже я помню в нашем детстве, называли покатушки. Делается горка из песка, и с нее катаются яйца, и яйцо дальше прокатится.
Тот и победил.
Соревнования, да.
Ну что, Максим Евгеньевич, мы вас поздравляем. Пасха очень уже близко. Это светлый праздник. Пускай все у вас будет хорошо. Да и всех наших радиослушателей, друзья, у нас на связи со студией из Таганрога был доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения ЮФУ, кандидат исторических наук Максим Шалак.
Спасибо вам.
Пасха все ближе, светлый праздник нас ждет на этих выходных. Мы сегодня печем куличи, а как это сделать правильно, нам расскажет кондитер Лилия Ивашова. Доброе утро, Лилия.
Доброе утро.
Лилия, много вариантов приготовления пасхальных куличей пробовали, и какой вам ближе?
Достаточно много, но самые любимые – это, наверное, шоколадные куличи и морковные.
Шоколадные, честно. А это вот отдельно морковные и шоколадные, либо их можно как-то вот миксовать?
Рассказывайте, да, тогда да. подробнее, как делаете их.
Отдельно. В этом году у меня много заказов на морковные шоколады, но хочу поделиться с вами, наверное, шоколадным рецептом. Если хотите, могу рассказать, как это делать.
Хотим, конечно.
Слушатели уже взяли карандаши, да. ручки и ждут.
Ну, тогда записывайте. Шоколадный большой кулич. Итак, в сотейнике необходимо соединить какао, воду, сахар и соду. Перемешать до однородности, довести до первых признаков кипения, периодически помешивая. Позже снять с огня и поставить охлаждаться.
Лилия, а газ должен быть какой? Средний, маленький или большой?
Небольшой газ. Я работаю на электрической плите, но в принципе...
Ну, мы поняли, о чем, да, вопрос.
Далее необходимо теплое молоко соединить с сахаром, мукой и дрожжами. Накрываем пленкой, убираем в какое-нибудь теплое темное место на 20-30 минут. Подготавливаем желтки, отделяем их от белков. И уже в остывшую смесь какао добавляем сливочное масло и желтки. Перемешиваем все до однородности.
Ну, подождите, мне как мальчику, мне нужно более подробно. Сливочного масла сколько? А то я могу бухнуть и брикет.
Сливочного масла на этот рецепт, ну, где-то 180 грамм.
То есть много брикета есть, Андрей.
Это большой кулич, очень вкусный. Далее эту смесь мы соединяем с опарой. Перемешиваем до гладкости и убираем, ну, приблизительно на 1 час, также под полотенцем, в какое-нибудь теплое темное место. Когда тесто поднимается, нужно взбить белки и добавить их уже к нашему готовому тесту. Перемешиваем, добавляем шоколадные капли, расфасовываем по формам, ну и где-то оставляем тоже на 30-35 минут отдохнуть и запекаем при 180 градусах приблизительно минут 40.
Лилия, пока Андрей не стал спрашивать, что такое опара, смотрите, часто от бабушек можно услышать, что куличи не терпят спешки. Получается, правильно я поняла, что тесто должно подняться только один раз?
Да нет, ну, приблизительно где-то около 3 раз тесто должно подняться. И действительно, в этом деле лучше не спешить, следовать строго рецептуре. На приготовление куличей я могу потратить около суток.
Ого. Ты знаешь, Вика, меня больше не опара интересует, а нужно ли разогревать духовку до 180,
конечно.
Либо можно поставить сразу?
Нет, сразу если поставить, то, скорее всего, не будет того результата, тесто будет не таким воздушным. Нужно обязательно ставить разогретую духовку. И если электрическая, то режим конвекции, то есть верх и низ должен прогреваться.
А есть какой-то рецепт быстрых куличей, что-то похожее?
Ну, когда не надо ставить эту самую опару, да, не надо ждать, пока тесто будет подниматься, а все быстренько смешал там, ну, и в духовку. Желательно не разогретую.
В любом случае духовка должна быть всегда разогретая. Без опары, без долгого времени, это, наверное, морковные куличи. Здесь все достаточно просто, необходимо просто все ингредиенты смешать и отправить в духовку.
Слушайте, а морковный-то, это же прекрасно кулич. Я никогда в жизни не пробовал.
Ну, морковка добавляется.
Да, да, нужно будет
морковь, апельсины, кокосы, также курага, изюм, орехи, специи. В общем, достаточно пряная такая получается пасочка.
Ну, то есть тут нет никаких ограничений, да? Можно, в принципе, пробовать, ну, все, что угодно практически.
Да. Но... И любую начинку, все что угодно.
И правильно я понимаю, что вот эти как раз морковные куличи, они больше похожи на кексы, наверное, по текстуре и по вкусу.
Да, так как в нем кокосовая стружка, именно из-за нее получается необычная текстура. Вот больше напоминает, правда, кекс.
Да.
Но это кулич.
Я помню, что нам наша классная руководительница Алла Филипповна во времена, когда мы ездили в колхоз собирать морковку, да, она говорила, что каротин, он для зрения очень полезен. На всю жизнь запомнил. Так что ешьте полезные продукты, друзья.
Лилия, а какие можно делать начинки? Вот есть ингредиенты, да, например, которые добавляют? Это там изюм, цукаты, вот вы сказали про шоколадные капсулы. А сейчас же делают именно и с начинками куличи. То есть ты разрезаешь, а там вот по центру шоколад и так далее.
Да, сейчас модно делать какую-нибудь жидкую начинку, сливочную или шоколадный ганаш можно добавлять. При разрезе все это интересно так расплывается.
А как это делается? Это шприцем вводится после того, как уже готовы куличи, да? Или же это все-таки в тесто заранее вкладывается начинка?
Нет, это уже в готовый остывший кулич, может быть, даже кулич, который был приготовлен вчера, просто вырезается дырочка и заполняется начинкой.
Хитро. Разбудильник, прямой эфир, мы готовимся к Пасхе, дорогие друзья, учимся печь куличи. У нас на связи кондитер Лилия Ивашова.
Доброе-доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Если вы вдруг по какой-то причине проспали и пропустили часть программы, знайте, что уже несколько рецептов вкусных, я уверена, на 150% куличей мы обсудили. И обязательно подкаст будет в нашей группе «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Поэтому заходите и переслушивайте рецепт кулича.
Ну и продолжим печь мы куличи. Я в этом уверен. Вкусно. Друзья, надеюсь, вы позавтракали уже. Я вот нет. Раньше верх кулича традиционно украшали гоголем-моголем. Как сделать так, чтобы он был правильной текстуры и не потрескался? И чем еще можно украсить макушку?
Шапочки на своих куличах я делаю достаточно толстенькими. Я долго взбиваю белок с сахаром и лимонным соком. Получается очень воздушная белая паста, которая сохраняет внутри мягкость, а снаружи образует тоненькую корочку. Также куличи можно украсить растопленным шоколадом. Я знаю, еще есть рецепт гоголь-моголя с маршмеллоу, получается более тягучий вариант.
Ну, то есть он не застывает, вот этот вариант?
Застывает, но...
медленно.
Как будто бы жвачка засохла.
А я знаю, что есть сейчас даже какие-то незастывающие. Вот это правда, да? И что это такое, из чего?
Я думаю, что это мажут кремом, или же, вот как я говорила, можно шоколадом, но, наверное, оно застынет.
А как правильно хранить куличи, чтобы они как можно дольше сохраняли свежесть? И вот к празднику, да, сегодня чистый четверг, и традиционно сегодня уже начинают хозяйки печь куличи. То есть до воскресенья еще как бы 2 дня. Вот как сделать так, чтобы в воскресенье они были в приглядном виде и вкусные?
Чтобы кулич максимально сохранил свою свежесть, после полного его остывания обычно я упаковываю его в пленку. Даю так постоять несколько часов и убираю в холодильник. Он сохраняет влагу и через несколько дней остается таким же сочным, как и после выпечки.
Для меня всегда это было загадкой. Мама тоже пекла за пару дней до Пасхи куличи, и они всегда оставались свежими. Ну вот, не знаю, божественное что-то, наверное, все-таки в этом есть.
А какой выбор был в 90-х? Кулич с изюмом или кулич с изюмом? А еще был просто кулич, кстати, без изюма, ну, тесто, да?
Ну, не знаю. Если вспомнить 80-е, Виктория, тогда, собственно, использовались консервные баночки, причем они были разные, рифленые, и поэтому пасочки получались тоже очень такие прикольные, классные, красивые и вкусные непременно. А, Лилия, есть ли спрос на традиционные творожные пасхи? Мы тут выяснили, что это не кулич, это именно пасха. Поделитесь рецептом такого десерта.
С радостью поделюсь с вами рецептом такого десерта. Он не требует выпечки, занимает гораздо меньше времени. Итак, нам понадобится творог, который мы взбиваем с желтками, сахаром и размягченным маслом. Получается такая масса, которую мы перекладываем в кастрюлю и ставим на умеренный огонь. Это получается заварная пасха. Мы нагреваем массу до появления первых пузырьков. Не кипятим, но просто вот провариваем. Также добавляем ванилин, пробиваем блендером, если масса получилась не очень однородной. Помещаем всю емкость в кастрюлю с ледяной водой и, постоянно помешивая, остужаем эту массу. Далее массу убираем в холодильник на пару часов. Остывшую массу мы пробиваем вместе со сливками, чтобы была более воздушная текстура. Добавляем сухофрукты, цукаты, шоколад, все что угодно. Укладываем массу в формочку и ставим под гнет в холодильник на несколько часов самое лучшее время – это 12 часов, должна пасочка постоять.
Мне попадалась в руки такая вот специальная форма, еще дореволюционная, деревянная. Она складывалась, естественно, из четырех частей. Там буковки «Христос воскресе», да. Это, ну, на самом деле, очень красиво, очень здорово, ну, классно, мне нравится. Тем более, если у вас есть какая-то вот такая древняя вещица, то я думаю, что когда ее используешь, Пасха еще больше как-то вот вбирает в себя какого-то волшебства.
А сейчас, Андрей, такие продаются формы? Они, конечно, не деревянные, но пластиковые.
Я говорил именно об исторической вот вещи.
Да, ну, возможно, там потом будет передаваться из поколения в поколение.
И... Да, и пластиком будем пользоваться через 300 лет. Да.
Будут популярны. Лилия, а как выбрать правильный творог для Пасхи? Любой ли можно брать? Потому что мы знаем, что в пачках он один. На рынке домашний это совершенно другой творог. Вот какой предпочтительней?
Лучше? Творог, конечно же, должен быть самым свежим. Так как Пасху готовят заранее, творог не должен иметь никакой кислинки. Лучше всего выбирать сухой творог, однородный, средней жирности. Я думаю, что такой творог проще всего найти как раз-таки на рынке, чем в упаковке разбираться, какой он плотности будет.
Ну и в завершении нашей передачи, вот лично ваше мнение хотелось бы услышать. Вкус или эстетика? Что важнее?
И одно, и другое очень важно в нашем веке.
Коротко и понятно, что самое главное. Лилия, мы вас поздравляем с наступающим светлым праздником Воскресения Христова. Желаем вам всего самого-самого хорошего. Добра.
Спасибо, да. Вас тоже.
И как раз воскресенье закончится у вас горячая пора, и вы перестанете выпекать куличи день и ночь. И сможете насладиться праздником тоже.
Ну и, друзья,
спасибо вам.
Не забывайте, что чистый четверг сегодня тоже нужно посвятить время и себе, и жилищу, в котором вы печете куличи. На этом наша с Викторией короткая рабочая неделя. Напомню, мы всего 2 дня были вместе с вами по утрам. Подходит к концу. Завтра ожидайте Андрея Константинова и Наталью Губскую. Ну, а мы с Викторией прощаемся до следующей недели. Зато потом
Наталью Губскую и Андрея Константинова ждет 2-недельный отпуск.
Ну, а нас 2-недельная вахта.
Заступим на смену в понедельник. Пока. Пока.